каналу «Ищем выход». Весна будет.
Всем здравствуйте, всем, кто смотрит нас в прямом эфире и смотрит этот эфир в записи. У микрофона ведущая Анастасия Жигулина, и на связи со мной историк и общественный деятель Дмитрий Дубровский. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте всем зрителям. Обязательно не забывайте ставить лайки этой трансляции, пишите комментарии, пишите в чат. Чат, как всегда, работает, включен. Там можно обсуждать, там можно задавать вопросы. Мы сегодня с Дмитрием поговорим об актуальных новостях, о ситуации внутри страны, о чувствах и тревогах, которые вызывают новые запреты, о работе пропаганды, о правах человека у меня будет вопрос. В общем, тем много. Хотела начать с такой... Я бы не сказала, что это что-то новое, я бы не сказала, что это что-то необычное, но интересно, насколько большой резонанс, насколько большой шум вызвала эта новость. Я говорю о публикациях, о нескольких даже уже публикациях лояльных власти блогеров и артистов, которые выступают в соцсетях с критикой, даже не с критикой кого-то конкретного, но с критикой проблем, которые есть в России. Началось все с Виктории Бони, которая записала обращение Путину, потом блогерка Айза, потом актер Иван Охлобыстин последовал. Я еще хочу сказать, что к Бонни пришли в комментарии другие известные люди. Пришел даже аккаунт «Вкусная точка». Непонятно, настоящий или нет, но аккаунт «Вкусная точка» тоже поддержал Викторию Боню. Вот очень интересно, на самом деле, что происходит. Это вот правда какое-то накипевшее недовольство, которое вот такой глаз народа эти блогеры выражают, или это одобренный сверху безопасный клапан для снижения напряжения? Как вам кажется, что это?
Нет, я не думаю, что это люди, так сказать, под управлением. Я думаю, что я все вчера пытался вспомнить, что же, какую же цитату из классиков надо здесь вспомнить. И, конечно, надо вспомнить Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. А глуповцы стояли на коленях и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли. Мне кажется, что это вот прямо про этот эпизод, потому что это же такое, знаете, верноподданническое, как бы, это не протест вообще. Это такой месседж, а мы-то здесь при чем? Вы, родная власть, обещали, что мы тут своей жизнью живем, и наши обычные дела вы не трогаете. У вас там какое-то свое СВО, политика... Как вот это все неоднозначно, мы никогда этого не поймем, и у нас был такой договор. Почему вдруг на нас-то шлепнулось это все? И это как раз является, мне кажется, показателем того, что этот договор потек. И я так понимаю, что уже, собственно, Блумберг вчера написал, что по сведениям каким-то неподтвержденным, но мы теперь так живем, да, из Кремля рассматривается вопрос некоторого снижения блокировок, по крайней мере, перед выборами. То есть перед выборами они, видимо, их снимут, а после выборов уже ведут по полной программе, и тут уже, так сказать, стесняться быть нечем. Поэтому я думаю, что это совершенно обычное. Понятно, что блогеры, зависящие от интернета, и люди, которые привыкли, что этот режим продает им интернет и вообще цифровизацию как свое достижение, удобство, да, и постоянно сравнивает это с другими странами, говорит, смотрите, как нам удобно. Справки брать не надо, стоять не надо, сошли госуслуги, все сделали. Здесь продали, здесь переоформили, здесь купили, здесь все, как бы, все можно быстро сделать. И вот теперь это вдруг превратилось все в тыкву. Выяснилось, что, видимо, параноидальное, так сказать, желание Путина спастись от, так сказать, дронов, им гораздо важнее, чем вот эти вот самые условные благополучия условного обывателя, которые никак с войной не связаны. Еще раз, это был явный договор, он продолжает, в общем, существовать, но он явно трещит. Договор такой, у вас там политика, но, ну, как бы обычной жизни нормально это не должно касаться. Это, кстати сказать, очень хорошо было заметно, по-моему. Коллеги, во всяком случае, я не знаю, это можно ли, так сказать, таким общим наблюдениям доверять, но обратили внимание, что вот сейчас, на каком уже пятом году войны, в больших городах практически не видно особенной рекламы, особенных вот этих вот этого рапатриотизма. Люди перестали носить эти так называемые георгиевские ленточки и так далее. То есть куда-то это все девалось. Да, то есть, и, собственно говоря, за это военкоры возмущаются. Куда весь патриотизм девался, почему, так сказать, там какие-то бьются на фронте? А потому что такой был договор. Вот товарищи, которые хотят воевать, пожалуйста, идите воевать. Которые не хотят, как бы сидите дома, вас не тронут. И живите свою жизнь. Как вот у нас в интервью был такой человек, который использовал эту фразу, видимо, она очень популярна, я не один раз слышал. Мы живем свою жизнь. И вот в этом мы живем свою жизнь, в котором был интернет, так сказать, обычные какие-то как бы вещи, вдруг раз его не стало. Выяснилось, что вот без этого российскому населению гораздо труднее жить, чем без осознания того, что Россия не ведет войну. Вот как бы с войной он живет, как бы с войной он как спокойно сживается. А вот с отсутствием интернета уже нет по причине очевидной нарушения договора предыдущего.
Я еще вот что заметила, когда читала эти комментарии, мне показалось, что для многих людей, кто пришел в эти комментарии, там, к Бонни или к кому-то еще, это стало таким как будто бы разрешением. Им вот на минуту в одном месте разрешили высказать то, что они думают. Потому что человек, который лояльный к власти, и власть, которому, видимо, лояльна тоже, ну, судя по тому, что никаких мер против нее не принимается, высказывается. И люди немножечко тоже как будто бы вот это вот окошко приоткрыли, и они все сразу же туда ломанулись, им всем захотелось. Им всем захотелось немножечко что-то сказать. Вот будет ли с этим что-то делать Кремль?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. И не надо. Наоборот. Свобода слова, люди критикуют, мы слушаем. Не-не-не, тут, как бы сказать, они вас примут, безусловно. Мне как раз другое любопытство мое, так сказать, привлекло. Там был один из комментариев, что, так сказать, что очень популярный, что интересно, говорит, а как бы что, серьезно думаете, что президент ничего не знает? И вот тут очень интересная, на самом деле, развилка, потому что у нас же как бы президент в образе всезнающего, всевидящего, так сказать, который там, да, там старушки за тысячи километров строят там, не знаю, баню, когда она его попросит. Но при этом он совершенно не ну, я бы не удивился, кстати, он вообще дремучий, как бы технически это довольно видно. Он не знает, как компьютер устроен, и похоже, что им не пользуются, и тем более про интернет он имеет очень смутное представление. Он так и остался где-то в 80-х годах, по-видимому, в техническом смысле. Вот. Но интересно, что здесь есть явное напряжение между образом президента, который все знает, все видит и все понимает, и как бы всех обыграл, и каким-то вдруг неожиданно вскрывшимся фактом, что, или предполагаемым фактом, что Путин-то не знает, это плохие бояре. Вообще, это, конечно, удивительная, так сказать, способность, ну, российского населения делать себе кумира, и этого кумира совершенно со всей, так сказать, я бы сказал, страстью защищать от возможной критики, потому что ведь эта критика такая, ну, впрочем, может быть, это и защитный механизм такой, что мы Путина не трогаем, а критикуем плохих бояр. Это вообще, говоря, в России можно до сих пор. Так вот, они же критикуют, говорят, что вот видите, вот это, но, наверное, Владимиру Владимировичу не доложили, так сказать, плохо донесли, это плохие бояре, а царь хороший.
А как вам кажется, будет ли Путин и Кремль в преддверии выборов что-то делать вот с этими, со всеми фактами, с тем, что там, например, рейтинг падает, с тем, что люди пытаются что-то сказать, людям не нравится интернет, опять же, на местах, вот в регионах, губернатор, например, Александр Дрозденко, он вообще обвинил людей в том, что они сами виноваты, он сказал тем, кто спрашивает про мобильный интернет, что они сделали для того, чтобы чтобы... Так, я боюсь, что я не выписала себе цитату, но там суть была в том, что они сделали, чтобы одержать победу, и мобильный интернет вновь восстановился. Вот такое было высказывание. Что делать с этим будет? Или будет ли, и надо ли, и имеет ли какое-то значение рейтинги сейчас для Кремля, даже в преддверии выборов?
Имеют, но немножко не то, которое часто в его вкладывают, потому что для авторитарного режима популярность не менее важна, чем для демократического. Это парадоксальная штука, но это правда. Наполеон в свое время сказал очень хорошую вещь. Он говорит, так штыками можно сделать все, что угодно, штыка нельзя сидеть. И как бы добро или худо, но Путин не сидит на штыках. Да, он сидит на, в общем, некоторой значительной поддержке. Какова структура этой поддержки? Она очень разная, она очень неоднородная. Она на очень разных основаниях и мотивах основывается. Но я думаю, что для этого, так сказать, это жжж, как говорили в мультике, да, неспроста. И какие-то попытки, так сказать, отмотать немножко назад, Я думаю, что будут. Например, через попытку обуздать Telegram, заставить его, так сказать, как это, сотрудничать. Собственно говоря, чего? Долгое время удавалось же, так сказать, такой фокус. В свое время у Китая удался фокус, так сказать, поломать историю с Google. Ненадолго, впрочем. Но пока они пытались как бы коммуницировать, Китай огромный рынок, и Google был в какой-то момент готов, так сказать, значит, вообще сдать назад и как-то, так сказать, как-то, в общем, практически соглашаться на самоцензуру до определенного момента. Потом все-таки они сдались. Но вот и мне кажется, что Дурову будут предлагать то же самое. То есть это, ну, Россия по-прежнему огромный рынок для Телеграма. Или, я, честно говоря, думаю, что следующим ходом, то есть здесь будут торговли. Следующим ходом просто объявят Telegram экстремистской, так сказать, сетью, как Facebook. Я думаю, что и тогда люди начнут уходить оттуда сами, просто в панике боясь. Понимаете, одно дело, если штука блокируется, но она не запрещена, тогда это технический вопрос. Да? Ищем VPN, прикручиваем какие-нибудь ходы, и уж российское это население умеет держать фигу в кармане и обходить запреты, которые становятся российской властью. Но это мы умеем, это, сказать, как практикуем, плавали, знаем. Но вот если она будет, например, экстремистской, что при нашем законодательстве сделать как бы 3 минуты, то вот тогда я думаю, что это будет рычаг, и я уверен, что они уже его использовали или в скорости используют, для того, чтобы принудить Дурова, так сказать, к сотрудничеству. Или тогда действительно... Но тут есть риск. Как мы видим, да, ограничения Телеграма уже попали, слегка ударили по рейтингу, опять же, не сильно, но заметно. Ну, такой у нас флюктуирующий, в общем, более-менее. Вот. И опять же, очень хорошо заметно, что, по-видимому, это одно из самых непопулярных решений, которое вообще было Путиным принято там, за 20 с лишним лет его правления. Это уже очень заметно. И кажется мне именно потому, что оно касается не какой-то группы людей. Понимаете, когда принимают закон о иностранных агентах, страдают иностранные агенты, условно говоря. А все остальные говорят, ну, подумаешь, там какие-то горстка отщепенцев, так сказать, да? А чего там с них жалеть? Ну, надо быть аккуратным, ну, не знаю, там не брать за денег у этих проклятого Запада, да, там не критиковать власть, все будет нормально. Но вот тут-то не будет нормально. Тут ничего нельзя сделать для того, чтобы у вас Телеграм заработал, да, и чтобы у вас интернет вообще зашел, чтобы у вас, не знаю, там доставка случилась, чтобы госуслуги стали пускать и так далее. И вот это, мне кажется, повторюсь, это, мне кажется, очень сильным проколом. И выхода у них, как бы, знаете, как в том фильме, два. Как бы, либо в ЗАГС, либо к прокурору. В том смысле, что либо они пойдут к прокурору и будут давить на Дурова с угрозой объявить Телеграм экстремистской, так сказать, сетью. И тогда Дуров потеряет рынок совершенно точно. Потому что люди, конечно, уйдут, ну, боясь. Потому что мы знаем, как они это умеют делать. Либо они пойдут на какое-то соглашение. Потому что, опять же, да, здесь вопрос такой, что и власти, в общем, выгодно, чтобы Телеграм оставался. И она сама там очень много чего делает. И, в общем, и люди бы, так сказать, ну, здесь помимо Телеграма еще, конечно, и интернет в целом. Ограничение интернета в целом – это как бы другой вопрос. Мне кажется, тут тоже надо разводить, да, вот эта история с Телеграмом, она частная, большая, но частная. А интернет, так сказать, ограничение интернета и вообще попытка введения суверенного интернета – вот это вот интересно. Это вот к этому, насколько к этому народ готов, это не очень понятно. А учитывая некоторую, pardon за мое непарламентское выражение, рукожопость людей, которые это осуществляют все, я бы, честно говоря, подозревал, что они, конечно, как бы блокировать-то умеют, но вот то, чтобы это вот бегало и летало, и внутри этого суверенного интернета, так сказать, который будет совершенно изолированным, все бы это хорошо работало, я бы, честно говоря, засомневался сейчас.
Вижу периодически в соцсетях, в разных опросах и так далее, что люди пишут, что готовы эмигрировать из-за того, что сейчас происходит с интернетом. Понятно, что жизнь меняется, и это жизнь значительно для многих меняется, особенно у тех, у кого работа или учеба завязаны на интернете. Но, как вам кажется, ждать ли действительно из-за этого всего какой-то волны эмиграции? И почему это вообще так работает? Почему такие вещи могут привести к эмиграции в теории?
Да не могут. Понимаете, все-таки учитывая... Не, ну, очень богатые могут уехать и так, или айтишники, им все равно. Айтишники уедут, кстати, чего? Они, так сказать, люди, в общем, ну, мира, английский язык и компьютер, и в любой точке мира он на работе, где есть интернет, опять же. Вот как раз там, где его нет, у них работы нет. Но я, честно говоря, очень сомневаюсь, что это хоть как-то вызовет хоть какую-нибудь значительную волну миграции, потому что одно дело, люди высказывают такое мнение, другое дело, что его реализовать. Потому что привыкнуть к отсутствию интернета все-таки гораздо проще, чем к отсутствию родного языка, регистрации банковского счета и прочих радостей, которые, в общем, мигрантов ожидают более-менее сейчас в любой точке, доступной российскому гражданину. В общем, небольшое удовольствие быть сегодня российским гражданином, уехавшим от Путина, потому что немедленно вы сталкиваетесь с тем, что вы, тем не менее, российский гражданин, как бы куда бы вы ни уехали, в значительном количестве мест это воспринимается именно так. Не важно, что вы уехали, важно, что вы российский гражданин, и, соответственно, значит, вы, так сказать, такой прокси-тагет, да, для любых возможных санкций, бойкотов и ограничений.
Хотела напомнить нашим зрителям, что вы можете поддержать нашу работу. Мы все эти эфиры делаем благодаря вашей поддержке. В описании к этому видео есть перечислены разные способы, каким образом это можно сделать. Там есть номер телефона, там есть криптовалюта. Криптовалюта, я напомню, абсолютно анонимна. В любом случае, даже если вы переводите по номеру, делать нам это безопасно. Мы никем пока не объявлены, к счастью. Я хотела, Дмитрий, с вами обсудить новость про школы очередную. Агентство издания рассказало, что в школах проводят уроки о геноциде советского народа. Понятно, это старая тема. Там проводят параллели между Великой Отечественной войной и нынешней войной в Украине. И вот хотела вас спросить. Мне иногда кажется, что когда речь идет про школьников, вот в этом ключе, вот такой топорной пропагандой, скорее не то чтобы оправдывается война в Украине, а дискредитируется история Великой Отечественной войны. Вот что у школьников нет этого фундамента идеализации прошлого, какой, может быть, есть там у людей более старшего поколения. Вот что вы об этом думаете?
Ну, вообще говоря, по поводу геноцида советского народа, это такой очень не... Ну, сложно сконфигурированный, я бы сказал, концепт. То есть, ну, люди долго работали и продолжают работать над ним. И я сталкиваюсь с тем, что я взрослым людям объясняю, как бы, в чем принципиальная разница. А людям кажется, что если много людей погибло, и немцы их убили, значит, это геноцид. Чё, о чем тут разговаривать-то? Понимаете? Поэтому здесь, к сожалению, есть некоторый такой сюжет, связано с тем, что геноцид вообще стал удобным, и не то, что политизированным, а просто, ну, более-менее везде геноцид, понимаете? Вот просто вот куда ни плюнь, везде геноцид, понимаете? Вот какую историческую драму не возьми, какое событие. И поэтому понятно, что каждое конкретное сообщество, оно, в общем, имеет, наверное, основание или ту травму, которую она хотела бы передать именно таким ужасным образом. Хотя, в общем, кроме геноцида есть другие преступления против человечности как таковые, да, и геноцид все-таки в строгом смысле этого слова – это все-таки сознательное уничтожение с при наличии плана, определенной процедуры, и в этом смысле Холокост – это геноцид. А убийство советских граждан мирных – это другие преступления против человечности, нарушение Женевских конвенций. Но понимаете, поскольку у нас случилось... такая иерархия преступлений, и геноцид стал страшно модным. То есть, ну, в каком-то смысле, вот один из исследователей Холокоста, просто геноцидов, ну, да, пишет, что у нас происходит гонка геноцидов просто. У кого как бы геноцид геноциднее, понимаете? И с вполне понятными... Я бы сказал, инструментализация этого происходит. И мне не кажется, что далеко не всегда это для того, чтобы, так сказать, каким-то образом почтить жертв и не допустить повторения, в чем как бы смысл коммеморации Холокоста, например, европейского, а немножечко для других целей. И в разных других случаях об этом говорит, так сказать, в разных конфликтах геноцид становится таким вот очень расхожим, я бы сказал, обвинением. Без всяких доказательств. Поэтому почему? Чем как бы Советский Союз хуже? Другое дело, что Советский Союз никогда не признавал геноцид на своей территории, Холокоста не признавал, как бы до распада Советского Союза. И вот, считалось, что как бы евреи не погибали, так сказать, совсем, а так сказать, вернее, погибали как мирные советские граждане. И это позорная же еще была история абсолютно. Я, собственно, честью даже застал в одном из небольших памятников как раз в Псковской области. Но в Киеве, вот в Абимиру, там долгое время висела табличка, здесь лежат мирные советские граждане. Так вот, убили их не как мирных советских граждан, их убили как евреев. И их отбирали как евреев, селектировали как евреев и уничтожали как евреев. Вот в этом смысле это геноцид. И в чистом как бы никакого сомнения или дискуссии на эту тему быть не может. А вот когда современные законодатели и пропагандисты делают из жертвы, безусловно, чудовищный советского народа, огромной, куча людей погибла, расстреляна, умерла от голода, от бомбежек, это все правда. Это не имеет отношения к геноциду, это имеет отношение к другим, не менее тяжким преступлениям. Вот какая штука. Но для пропагандистов имеет принципиальное значение. Ну, вполне очевидно, Медынский сказал это прямо впрямую. Мы, как жертвы геноцида, не можем быть организаторами геноцида. Ну, вот, в общем, все он и рассказал. Зачем это все сделано? Ну, не только за этим, там много всяких других сюжетов. Но основное, как бы, это, естественно, про сегодня. Это вообще не про прошлое. И они ровно так и говорят. Директорка новая, значит, разрушенного музея ГУЛАГа, на основании, на месте которого теперь будет музей геноцида советского народа, прям так и говорит. Мы не закончили с геноцидом, геноцид, так сказать, продолжается, это геноцид русского народа, и вот надо, так сказать, значит, в рамках этой политики продолжать вот эту вот самую новую идею, значит, геноцида советского народа.
Так, ну, возвращаясь к школьникам, я думаю, что вот все, что мы с вами сейчас обсуждаем, это понятно, и как бы тут есть какая-то логика для взрослого человека, у которого есть вот этот фундамент, то, что советские люди пострадали от вторжения во время Второй мировой войны, потому что они воевали, противостояли, а вот кому противостояли, там уже можно переменные заменять. Можно сказать, что одной Германии, а можно сказать, что там кроме Германии воевали кто угодно. Но вот как это работает с школьниками? Школьникам все время пытаются навязать пропаганду, и это шито белыми нитками для них, потому что
Да нет,
им
это
все
не
время говорят,
так. Это не
нет.
так. Это не сшито белыми нитками. Но откуда вы взяли? У нас у громадного количества населения уровень критического отношения к действительности вот такой. Как вы мысли у Буратино. И главное не потому, что это люди глупые, нет. А потому что ну, они их не учили к этому критическому мышлению. Они что получают из телевизора, то они... Потому что это уровень деполитизации принудительный. Понимаете, в этом ведь договоре между, так сказать, Путиным и вот этим как бы пропутинским большинством. История такая. Будем говорить, политика это я, а вы про жизнь. Вот не надо вот в этом всем. Это все сложно, непонятно. Вы никогда ничего не узнаете. Правда, это все сложно. Я тут как раб на галерах. Вот это все. Понимаете? И в этом месте исчезает вообще сама оптика под названием, а вообще-то говоря, давайте посмотрим на эти новости как-то по-другому. Да, может быть, что-то не так. Да нет. Причем больше того, очень многие люди, между прочим, взрослые, они не верят государственной пропаганде. Но они ничему другому тоже не верят. Мы живем в обществе с растущим, то, что называется, так сказать, общество тотального недоверия. И они говорят, да, конечно, наша пропаганда. Так у них тоже пропаганда. Да, то есть мы никогда не узнаем правды и никогда, так сказать, не... Давай как бы своей пропаганде все-таки лучше следовать, потому что, ну, это разумно, и это безопасно, и это вроде свои, а это какие-то чужие, зачем какие-то мысли, понимаете, какие-то обсуждения. От этого одни неприятности, только иноагентом станешь, так сказать, да, и все. Поэтому вы не преувеличиваете. У нас прекрасная молодежь, она умеет думать, если ее учить. А вот если ее учить не думать, вот тогда как бы, да, конечно, там удивительно всегда, откуда берутся люди с критическим мышлением, но это, имея в виду состояние российской школы сегодня, это вопреки, а не благодаря. Понятное дело. И этим людям, как белым воронам, будет очень тяжело. Они им уже, собственно, тяжело. Мы знаем этих людей. Они иногда бегут из школы, иногда попадают в тюрьмы уже там по обвинению там, в госизмене в 14 лет, да, в 15. Просто потому, что они не согласны с тем, что происходит. И поэтому разобраться в этой пропаганде не так легко, как нам кажется. Мы в своем бабле сидим, и нам кажется, что тут все очевидно, но это не так. Громадное количество. Вот обратите внимание, кстати, прекрасный фильм. Я, наконец, посмотрел его вместе с автором, с Павлом Таланкиным, так сказать, вот «Мистер Никто против Путина». Это как раз про... Там есть один сюжет, который меня очень впечатлил, помимо всего прочего. Про его интервью, ну, такие реплики местного населения. И он спрашивает, ну, а как, все поддерживают? Тут, конечно, все поддерживают. Попробуй нас кто-нибудь не поддерживать Путина, мы ему покажем, говорят, так сказать, добродушно местные, вполне себе милые, обыкновенные дамы. И это, я думаю, очень много что объясняет. Жесткость социального контроля и стоимость выхода из этого контроля, она ничуть не меньше, чем, так сказать, стоимость столкновения с государством. Потому что на первом этапе вы не сталкиваетесь еще с государством, вы сталкиваетесь с тем, что тебе что, больше всех надо? Ты что тут, я не понимаю, ты, что тебе хочется, как бы иноагентом стать или что? Или, как бы, или ты предатель? Или ты как бы это? Общество фашизируется. И в этом фашизирующемся обществе возникает вот именно это большое испытание, которое дети тоже проходят, как и взрослые, взрослым проще. А детям, как мы знаем по истории Третьего Рейха, как раз очевидно, ну, нормально, это нормальная жизнь. И вот, между прочим, в этом, так сказать, истории про советский геноцид, там же очень важные есть детали, которые, конечно, будут и используются уже в пропаганде. Во-первых, первая деталь. Мы воевали не с Гитлером, мы воевали с коллективным Западом. Как и сейчас мы, так сказать, воюем с коллективным Западом, который, значит, нам, так сказать, как бы, вот просто, ну, вот они нас органически не переносят, да, вот мы тут такие замечательные, они такие мерзавцы, просто, ну, вот всю жизнь, там, 1000 лет нас пытаются, как-то, так сказать, уничтожить. Это, как бы, первая часть. А вторая часть. А кто был организатором советского геноцида? Давайте посмотрим. Это вот тут латыши, а тут литовцы, а тут эстонцы, а тут внезапно украинцы. Другой вопрос, как может осуществить часть этого самого советского народа геноцид, вообще говоря, к этому моменту, к 1941 году формально, да, часть советского народа, осуществить геноцид против другой части советского народа? Это не надо спрашивать, это нерациональный вопрос. Рациональный вопрос такой, кто является правильным советским народом теперь? Украина, по всей видимости, в этой конструкции ни Украина, ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, они вообще никогда и не были правильным советским народом. И то, что мы сейчас делаем, мы их исправляем. Вот это буквально та фраза, которая существует в учебнике в основах российской государственности. Там так и сказано, что поскольку Россия является правопреемницей СССР, то она имеет право исправлять антироссийскую, так сказать, политику любых других частей бывшего Советского Союза. Вот он, пожалуйста, исправляет.
Но при этом, возвращаясь вот к этому нашему первому обсуждению про интернет, про то, что люди сталкиваются, даже те, кто там, может быть, всеми фибрами души, особенно молодежь, я думаю, те, кто всеми фибрами души поддерживают эту власть, ну, допустим, я не говорю, что там много таких или мало, не готовы давать оценку, они сталкиваются с необходимостью, чтобы зайти в Инстаграм, где у них там друзья, например, или там в Телеграм, или там в ТикТок, если мы говорим совсем о юных ребятах, они вынуждены обходить запреты, которые эта власть устанавливает. Вот это как? Это не мешает восприятию пропаганды, о которой вы сейчас говорите?
Да нет. Понимаете, если человек встроен в систему, он легко и непринужденно найдет объяснение. Война, военное время, нужны ограничения. Что ж поделать? Да? Вот мы победим, и все как бы, и жизнь наладится. Что, да, вот вам, пожалуйста, универсальная схема, которую можно совершенно универсально применять ко всем случаям, так сказать, такого рода неприятностей. Главная, как бы, история для меня – это то, что они столкнулись, пожалуй, впервые с массовой проблемой, которая касается громадного количества людей, которые… Это вообще не про политику. Потому что Телеграм и Инстаграм – это не про политику. Это про, да, это про кухонные, так сказать, эти самые… Про рецепты, да, про вкусные точки и так далее. Внезапно, да? То есть, ну, люди заказать не могут, и, не знаю, там, поискать не могут. Привыкли же. Вот какая вещь. Понимаете, они, в общем, к войне, похоже, привыкли, но как бы еще больше они привыкли, так сказать, к тому уровню минимального комфорта, который предоставляет современный интернет. Особенно в городах, особенно там, где, так сказать, люди, так сказать, его имеют, да, в большом количестве, и многие сервисы, да и работа очень у многих. Работа, учеба, с утра до вечера нужен интернет. В разных, так сказать, наших социальных интеракциях. И поэтому это как раз, по-моему, они не сильно учли. Потому что, опять же, и в целом ограничение интернета, и какие-то и удары по мессенджерам, они показывают, что это вторжение как раз в тот самый контракт, который до этого Путин практически не нарушал. Ну, то есть один раз он его нарушил, да, когда была частичная мобилизация, и они решили больше этого не повторять. Ведь смотрите, он ну, не повторяет. Он ее, правда, и не отменяет на всякий случай, потому что как бы формально, да, нету, так сказать, его указа об окончании. Но с другой стороны, и не повторяет, потому что им не понравился результат. А население тоже не понравилось. Они сказали, товарищи, какой был договор? У вас там конкретная армия, у вас там, не знаю, там есть, так сказать, специальные силы и средства, пожалуйста, решайте вопрос, так сказать, как вы обещали. А мы здесь при чем? Поэтому, как бы, да, вот это было первое нарушение этого контракта, сейчас второе.
То есть некая красная линия все равно существует, и она...
Существует, и она как раз про, как бы, про обычную жизнь. Она не про политику. Про политику уже давно все забыли. Все, там нет ничего. Там выжженное поле, так сказать, и даже уже не дымится. А вот как только ты заходишь как бы вот на территорию вот этой вот самой обычной жизни, где люди живут, вот тут люди начинают говорить, собственно, минуточку. Мы тут живем, мы никого не трогаем, и вы нас не трогаете, мы как договаривались? Вы там, мы тут, да? Вы там, так сказать, делаете, что хотите, только к нам не суйтесь уже, как бы, да? В общем, ну, мы так выживаем здесь более-менее. А вы тут начинаете нам, так сказать, еще и портить, жизнь-то портить, она, так сказать, одна, и так сказать, не, учитывая, так сказать, срок жизни российских граждан невысока. В общем, и вы еще начинаете ее портить, как бы, да, и так, в общем, для некоторых это попорчено, так сказать, попорчено с точки зрения, там, не знаю, там, путешествий за рубеж и так далее, но это как бы для не очень многих, надо только помнить это, потому что у нас, сколько там были цифр, 10%, и 10% российского населения вообще из загранпаспорта. Из них значительное количество в основном использовало, так сказать, для путешествий, так сказать, в Турцию и в Египет, что они сейчас могут делать, поэтому...
А что будет-то, если перейти красную линию? Ну вот, Путин пробует, первый раз не очень вышло, второй раз не очень. Может, потом привыкнут и сотрется.
Не-не-не-не-не, они отматывают что назад. Будет? Это динамика авторитарных режимов современных. Они нуждаются в поддержке, они нуждаются, так сказать, в народной поддержке, поэтому они отматывают назад. Пока. Ну, то есть они попробовали, реакцию увидели, люди... Они абсолютные мерзавцы и преступники военные, но не идиоты. Они отмотали назад.
Угу. Точно то так же, я думаю, что ничего не будет, потому что ее не перейдут.
Нет, они сейчас попытаются перейти. Они вот как бы еще посмотрят на динамику и скажут, не-не-не-не, нам вот этого не надо. Надо как-то это самое. Давайте немножко назад отмотаем.
А еще вот в тему к нашему предыдущему вопросу про прошлое, про советское наследие. В Катыни на месте расстрела поляков открыли выставку «10 веков польской русофобии». Мне кажется, это кощунственно даже по меркам нынешней российской власти.
Это, да, это я даже не знаю, как это сказать, без держась в рамках приличий вообще, так сказать, словами описывать. Но это такая некромантия какая-то. Трупожорство. Я не знаю, как объяснить это. Особенно, знаете, что странно? Я как раз вот недавно, я сейчас вернулся с конференции и обратил внимание на интересную вещь. На каждой конференции... Я, ну, как российский, так сказать, исследователь, который время от времени, так сказать, позволяет себе критиковать европейские страны за, на мой взгляд, необоснованные ограничения в отношении российских граждан. Ну, бессмысленные там просто, по-моему. И не говоря уже про ограничения в отношении российских ученых, ко мне почти на каждой конференции подходит кто-нибудь из Польши, как бы у нас недружественная страна, да? И именно польские коллеги как-то особенно поддерживают. Я вот как раз, я был столь тронут, у меня как раз вот один коллега из Краковского, из Агеллонского университета, как раз вот позавчера очень тепло, мы не знакомы, я вообще его первый раз видел. И поэтому это мне особенно было стыдно. А я как раз только что прочитал эту историю, я даже не мог себе позволить проговорить это, как бы, да, потому что, ну, человек тебе подходит, поддерживает, говорит, да, вам очень трудно, мы понимаем, как, да, и поддерживаем людей, которые, так сказать, уехали. Это, надо сказать, далеко не все так поддерживает индивидуально, никто не все это понимает, это надо тоже иметь в виду. Вот, но и описать это, ну, с точки зрения вот формально, если я как бы вот эмоционально оставлю в стороне, хотя трудно, это водка, это называется полимпсест. Это буквальное закрытие. Да, вот вы берете и закрываете, так сказать, этой мерзостью, вы закрываете реальное преступление. В данном случае физически закрываете, вы буквально на том же самом месте поставили, да? Это, как вы знаете, к недавнему разговору, так сказать, об утягивании археологии в Крыме. Это когда на месте, значит, археологических памятников ставится этот вот новый Херсонес, отвратительное, как бы чудище монструозное, без всяких раскопок. Да, потому что там сверху теперь должна стоять вот эта вот дурацкая православно-самодержавная идеология. Вот это то же самое абсолютно. То есть они буквально физически инсталируют вот это вот, как бы они не просто хотят символически что-то уничтожить, да, они прямо на этом месте буквально хотят уничтожить. То есть вот это захват места. Это буквально контроль этого места и попытка его переназвать, да, сделать его символом чего-то другого. Но, кстати сказать, это ведь, что называется, давнишняя история. Потому что вы же знаете действительно трагическую историю, уничтоженной карателями деревеньки Хатынь.
Угу.
А почему она Хатынь была? Вообще таких деревень в Беларуси несколько сотен, как минимум. Почему именно Хатынь? Потому что
я
созвучно Катыни.
Да?
Конечно. И с тех пор, как бы, когда говорит Хатынь, да-да-да, знаем, это где проклятые нацисты уничтожили белорусов. А это не про то, что Советский Союз расстрелял пленных и безоружных поляков цвет польской нации. Понимаете? Поэтому это давнишняя история.
На самом деле, в свое время в школьной я их запоминала по созвучию, и поэтому у меня запомнились оба. У меня не произошло в голове замещение.
А это да, но идея была ровно эта. Идея была просто сказать, чтобы перестали говорить о Катыни. Вот мы говорим, да, конечно, вот Хатынь, мы знаем, это преступление нацистов.
А вот в случае с этой выставкой, с этими стендами, здесь же аудитория, наверное, уже не внутренняя, а внешняя. Это же, наверное, уже такое
конечно,
же для
конечно,
поляков.
Конечно, это внешняя аудитория, это часть, так сказать, отвратительной совершенно пропаганды. Ну и это еще и укрепление внутреннего отказа от когда-то случившегося признания в совершении преступления. То есть они буквально, так сказать, говорят, что все забыли, никакого признания не было, ничего Госдума не принимала, все как бы это было позорище, все как бы это все проклятый нацист.
Вы имеете в виду признание
признание, конечно, Катрин, извините.
Почему полностью не произошло до сих пор отказа от этого признания? Я думаю, что мы во многих эфирах с вами в том числе уже обсуждали, почему это так важно для российской власти, вот почему им и у них так болит из-за этих советских репрессий, потому что есть определенная ассоциация между нынешней властью и той властью. Но почему нельзя вот росчерком пера это все просто сказать, что не было, давайте уберем из учебников и забудем.
Немножко трудно, опять же, в современном мире интернета. Это в Советском Союзе можно было так сделать. А в современном мире как бы все-таки довольно очевидно, что мы имеем дело с постоянным столкновением нарративов. Поэтому так или иначе им так с этим не справиться. А вот постоянным переназыванием или переназначением различного рода атаками на эту правду, да, они пытаются с этим работать. Ну, часть такой агрессивной исторической политики.
Новость, касающаяся прав человека, на самом деле тоже, мне кажется, сегодня очень большая концентрация возмутительных новостей. СМИ рассказали о неком решении Путина, по которому с начала войны украинцев и россиян отправляют в СИЗО без решения суда. Это, мне кажется, вот то примерно, как работало как раз НКВД в советское время. Вот пока что это не стало общей практикой. Как вам кажется, станет ли? Понятно, что это... Во многом это применяется, естественно, вот в этих вот оккупированных территориях, но может начать применяться где угодно, по идее, раз есть такой приказ.
Скажем так, я думаю, что, как это всегда, это начинается как, так сказать, эксперимент, а потом расширяется на всю страну. Да, я думаю, что это вполне возможно. Учитывая, так сказать, скорость деградации правовой системы и запуганных адвокатов, многие из которых просто лишают, как в Беларуси, кстати, они очень много берут из того, что в Беларуси уже случилось, и, так сказать, как-то творчески перерабатывают на российской территории. Но, кстати сказать, что касается других новостей по поводу прав человека, как раз недавнее приказ, подписанный Путиным, о том, что теперь армия может использоваться для защиты российских граждан за рубежом от судебных преследований. То есть они буквально хотят использовать армию для того, чтобы, значит, запугивать страны, которым может прийти в голову, например, кого-то задержать в рамках, там, допустим, Международного уголовного суда или санкционных каких-то вещей, или вообще военных преступников, которых, в общем, стоит задерживать. То есть, условно говоря, речь вот о чем. Польша задержала, значит, да, значит, Бутягина. Приказ президента позволяет использовать армию для его освобождения. Я вот с интересом это посмотрел. Я вот думаю, что российская армия не выдержит боя с польским на сегодняшний день. Но идея, в общем, такая, да, что мы
Но
можем
есть же, да,
начать войну ради вот освобождения российских граждан, которых преследует проклятый Запад за рубежом. Да.
не кажется ли вам, что этот закон, этот документ, скорее своего рода холодная война? Ну, то есть никто не будет на самом деле вводить войска в Польшу из-за археолога Александра Бутягина,
Польшу
несмотря на все
нет,
его заслуги.
например, Монголию. Вопрос же в чем? Понятно, что в страну НАТО, наверное, нет. Но есть куча других стран, не столь крепких и защищенных, которые теперь, в общем, могут задуматься, стоит ли им, учитывая, что у нас теперь, так сказать, и в России, и в США президенты, у которых, так сказать, центр тяжести в голове смещен определенным образом. Ну, во всяком случае, будет некоторое опасение, откровенно. И я
Но
думаю,
это же...
что это повлияет. Понимаете, в чем дело? Ведь сейчас, почему это счет очень важно? Потому что, наконец, стали использовать механизм универсальной юрисдикции. Это механизм, который позволяет в любых странах задерживать за преступления против человечности, например. И уже есть несколько успешных примеров задерживания и людей, обвиняемых в преступлениях в Украине и в других странах Европы. А теперь возникает некоторая вилка, что российские граждане, задерживаемые за преступления в Украине и в других странах, оказываются, так сказать, под защитой, так сказать, российского флага, в смысле под защитой российской армии. С точки зрения вот этого движения, как это будет применяться, сказать трудно, но то, что это резко выразит напряжение военное, безусловно.
На самом деле, ну вот, я думаю, что, ну, мы сейчас с вами говорим об этом, и мы вот в прошлом вопросе оценивали аудиторию того или иного действия российской власти. Вот тут тоже аудитория этого иного действия российской власти. Мне все-таки кажется, что не Монголия, а европейские страны.
Нет, ну европейские страны,
Вот.
конечно, но опять же, мы же знаем, что вот в Монголию, так сказать, приезжали люди, объявленные сказать, в розыск Международного уголовного суда, прежде всего Путин, и они их не задержали. По-видимому, той же самой причине. Но речь теперь идет о том, что та же самая логика должна быть распространена на людей, которые разыскиваются Украиной за военные преступления, которые разыскиваются Международным уголовным судом за военные преступления в Украине. Поэтому я думаю, что это контршаг против механизма универсальной юрисдикции, который Путин, так сказать, и Кремль придумал для того, чтобы попытаться, так сказать, запугать тех, кому придет в голову задерживать или выдавать, или, так сказать, так или иначе способствовать реализации принципа, так сказать, неотвратимости наказания за совершенные преступления.
Возвращаясь к вопросу отправлению в СИЗО без решения суда, вот мы сегодня с вами говорили про красные линии. Как вам кажется, если такая практика действительно будет реализована, это не будет красной линией?
Ну для кого, понимаете, для кого? Для этого вообще-то надо понимать, что такая практика системная, что ее много. Российские обыватели об этом не имеют ни малейшего представления. Российские обыватели вообще очень быстро, надо сказать, соображают, что к чему, как только они попадают в этот фарш. Только, как правило, уже в виде фарша. То есть, ну, когда уже тебя пропустили сквозь, говорят, надо же, а я и не знал. Вот это, кстати, очень частая история. Люди, которых, особенно вот люди, которые случайно попадают в какой-нибудь там тяжелые замесы ФСБ, там, которых обвиняют то ли там в изменах, то ли еще чего-то, они совершенно в глаза говорят, Я думаю, у нас нормальная жизнь, а у нас как бы полный... Потому что, да, вот опять же, да, люди отдали все, да, у них исчезло критическое мышление, у них исчезло минимальное, так сказать, желание и интерес вообще к тому, что происходит за пределами, так сказать, работа, квартира, дача, да. И когда они сталкиваются с этим, они говорят, не может быть, это просто какое-то исключение, у нас же везде нормальная жизнь, это мне так не повезло. Поэтому никакого, так сказать, генерализации на эту тему, естественно, не происходит. Для этого нужно публичное пространство, для этого нужны правозащитники, для этого нужно, так сказать, мощный способ доверия к людям, которые распространяют информацию. А ты скажешь, это все пропаганда, это все проклятые иноагенты, так сказать, еще кто-нибудь, кто, соответственно, значит, вот очерняет родную страну.
Но если это не станет массовым, если это не станет там как...
Массовым это не станет. Массовым это не станет, потому что этого не нужно. Режим обладает некоторой устойчивостью, и в частности, потому что ему достаточно обозначить репрессию, не провести ее, обозначить. И если вы посадили одного публично и красиво, так сказать, это сделав, то остальные тысячи замолчат. Это, так сказать, да, это очевидное совершенно... То, чего все авторитарные режимы научились прекрасно, они научились запугивать без дорогостоящих и массовых репрессий. Они им не нужны.
Я еще раз напомню нашим слушателям, что вы можете нас поддержать. Смотрите в описании к этому видео, как это можно сделать. Там есть самые разные способы. Обязательно не забывайте ставить этому видео лайк и написать в комментариях, что вы думаете по поводу всего того, что мы сегодня обсуждаем с Дмитрием. Хотела... Вот еще одна новость меня заинтересовала. Тоже хотела с вами... об этом поговорить. Тоже касается прав человека. Генпрокурор Александр Гуцан заявил, что внесудебный доступ к телефонам россиян значительно упростил бы работу правоохранительным органам, но, к сожалению, Александру Гуцану мешает российская конституция. Вот хотела попросить вас тоже прокомментировать, как вам кажется. О чем-то реальном ли говорит Александр Гуцан, или это какие-то вот его такие шуточки, не знаю, что это?
И мне кажется, что это какая-то странная история. По-моему, они без того имеют этот доступ более-менее, по желанию. Видимо, чего они хотят, чтобы они имели бланкетный доступ вообще ко всем, без всякого запроса. Потому что, вообще-то говоря, мы хорошо знаем, в рамках этого СОРМ-1 и СОРМ-2 существует уже давно у всех совершенно интернет-провайдеров и у всех провайдеров мобильной связи. Вообще говоря, есть этот самый доступ, когда приходит ФСБ, показывает карточку, и он начинает сливать... там, осуществлять прослушку или сливать трафик в отношении каких-то конкретных лиц. Поэтому я, честно говоря, искренне... По-моему, он шутит. Называется «дядя шутит». Потому что я не думаю, что это какая-то большая проблема в нынешний момент. Может быть, они хотят, так сказать, это прямо как-то подчеркнуть, что вот, конечно, как у нас важна Конституция, она граничит. Мы как бы и хотели бы всех защитить, но вот, к сожалению, Конституция защищает. А удивительно, что он вообще защищает, но он защищает как бы privacy, так сказать, право на личную жизнь. Думаю, что в реальности она уже давно ничего и ни от кого не защищает, но для Гуцана, видимо, это, так сказать, важный такой политический момент подчеркнуть, как у нас уважают Конституцию.
А насколько вообще, на ваш взгляд, вот это вот право на личную жизнь в России россияне в массе своей понимают, что это значит, и сами уважают?
Ну, как раз понимают. Но только я не думаю, что они уважают отношения других. Тут есть некоторые проблемы с границами, серьезные, по-моему. Но в отношении себя как раз понимают. Причем, скорее, даже не в отношениях с другими людьми, а скорее в отношении власти. Вот когда власть начинает у них копаться... Тут они, в общем, недовольны. И это, кстати, началось довольно давно. Вот в свое время еще, когда были социологические исследования, еще, так сказать, возможные, более-менее независимые, есть такой социолог американский Тед Гербер, вот они делали исследования как раз по отношению российских граждан к правам человека. Вот выяснилось, уже тогда, в 90-е годы, между прочим, в конце 90-х годов, первое исследование, первый опрос был 98-го, конец 98-го, 99-й, что... российские граждане, как постсоветские, в максимальной степени уважают социально-экономические права и в минимальные политические. То есть буквально там 5-7% вообще интересуются там свободой слова, свободой религии, правами меньшинств. Это прям совсем меньшинство. Но между ними есть некоторое количество довольно значительных людей, там порядка 35-40%, которым очень важны вот эти вот, как они назвали эти, так сказать, гражданские права, то есть права гражданина, например, на защиту от прослушки, права гражданина от необоснованного ареста и задержания и так далее. То есть вот такого рода вещи, которые скорее, они, так сказать, по принципу «мой дом, моя крепость», это, в принципе, начало прав человека, по большому счету. Но это только очень базовое начало. К сожалению, у российского населения, у людей за вот эти 25 лет скорее отбили охоту связывать в голове эти две разные вещи. То есть у людей абсолютно нет никакого представления о том, что между свободой слова и социально-экономическим ростом есть прямая связь, вообще говоря. Этого нет. Но тем не менее, вот на таком вот уровне, так сказать, ощущений для большинства людей, в общем-то сказать, в отличие от Советского Союза, что очень заметно, конечно, так сказать, идея про то, что вашу почту читают, очень всем неприятно. Поэтому все пользуются VPN-ами, все, так сказать, стараются, так сказать, защититься от прослушки и так далее, безотносительно того, что вы там обсуждаете. В этом смысле люди к этому чувствительны.
Мне кажется, что VPN-ами все же больше пользуются, чтобы заходить на какие-то ресурсы. Потому что я вот объясню, почему я хочу вам сейчас возразить. Потому что я постоянно вижу под какими-то новостями, люди приходят, там, допустим, если это мы не берем какие-то политические, как там телеграм-каналы и так далее, под какими-то, не знаю, там, рилсами в Инстаграме, под постами и так далее, люди приходят. Начинается обсуждение вот как раз этого вопроса там про Макс, например, про какую-то прослушку, про слежение. Люди приходят и говорят, а какая мне разница? Я же ничего запрещенного не пишу, значит, меня это как бы все не касается. И мне наоборот казалось, что основная масса-то считает вот так. Основной массе все равно. Она как бы не особо понимает, будет ли товарищ майор читать переписки или не будет.
Нет. Абстрактно это одна история. Понимаете? Это же всегда история про абстрактных нехороших и про себя. Абстрактных нехороших почитают. Да, это же безопасность. А я-то здесь при чем? Я же хороший, я за нас. Меня читать не надо. Это неправильно. То есть здесь как бы именно так сказать, вот эта вот вилка между тем, что с одной стороны, так сказать, людям, ну, это вообще к вопросу ограничений спецслужб и так далее. Людям кажется, что это вроде как для безопасности делается, вроде как тогда ладно. Но я-то здесь при чем? Это, кстати, то же самое и с ограничениями интернета и так далее. Но делать что-нибудь другое. Зачем вам интернет весь пере, так сказать, выключать?
А какая тут логика? Почему меня читать не надо? Что, почему это может быть некомфортно, неприятно, даже в отрыве от прав человека? Вот. Я воспроизвожу то, что я слышу, там, допустим, от своих там, каких-то родных неполитизированных, вижу там в комментариях и так далее. Но как бы вы предлагаете другую точку зрения. Вот можете объяснить до конца, почему некомфортно?
Да потому что я хороший. Если кого-то слушают, это значит, его подозревают, да, он плохой, он преступник, а я хороший, я не преступник, меня не надо слушать. Очевидно совершенно. И люди, когда они дают вот этот карт-бланш спецслужбам, они же не имеют в виду, что это к ним придут. Это же вечная беда. Люди, когда говорят, ну да, ну, наверное, пытали, но это плохой же человек, чего, да, когда к ним их начинают пытать, говорят, в чем здесь я? Я же не преступник, я ни в чем не виноват. Товарищ Сталин, это ужасная ошибка. Ну, это, к сожалению, тоже полная неспособность, как вопрос критического мышления, полная неспособность представить себе, что эта практика, она не в воздухе повисла, она не вообще каким-то плохим людям применяется, а ко всем, включая тебя. Тебя, да, вот конкретно вот человека, который сейчас эту практику оправдывает.
Спасибо большое, Дмитрий. Я хотела поблагодарить вас, хотела благодарить всех наших слушателей и зрителей, призвать еще раз ставить лайки и обязательно писать комментарии под этим видео. С вами, Дмитрий, надеюсь, еще увидимся в наших эфирах, обсудим много чего интересного, полезного. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.